Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы рады видеть вас, любим вас, ждем ваших вопросов. Мы всю неделю ждем ваших вопросов. И сегодня в студию пришел Раф Лайтман ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, Раф Лайтман. Я бы хотел, чтобы вы продолжали присылать вопросы. Первый вопрос это задал Алон Тамир из Твери, но вы можете продолжать задавать и сейчас. Наш телефон 1-700-509-209, а можно присылать вопросы также письменно или в аудиовиде на блог Рава Лайтмана, lightman.ru. Первый вопрос. Меня зовут Алон Тамир, я из Твери. Я бы хотел спросить уважаемого Рава Лайтмана. Наука Каббала – это наука, которая подтверждена экспериментально, или это человеческая философия? Как бы он определил науку Каббала в этом смысле? Например, как науку? Подвержена ли она проверке? Это выдумка человека, плод его разума? Каково определение науки на Каббала? Прекрасный вопрос, очень интересный, глубокий. Наука Каббала – это наука. Наука. Она раскрылась человечеству в состоянии, которое было в Древнем Вавилоне особым человеком. Он был тогда исследователь, он исследовал реальность, философ, ученый, крупный ученый. Его имя Авраам. Он был один из тех, кто формировали мнение, из авторитетных людей в то время в Древнем Вавилоне, в том месте. И эта наука раскрылась, потому что человечество тогда почувствовало, то маленькое человечество, которое там было сформировано в Вавилоне в древнем, оно ощутило себя точно как сегодня в наше время, что оно замкнуто, что оно глобально. Это маленькая деревня, все во взаимозависимости и должны найти какую-то систему отношений правильную между ними. С одной стороны, эгоизм, нарастающий в каждом, хочет избавиться от всех, раскидать всех. С другой стороны, ощущают, что они под напряжением и должны построить систему взаимоотношений правильную и между собой, и относительно природы, на всех уровнях. И должны что-то с собой сделать, с окружением, с человеческим обществом, с той цивилизацией, которая тогда там развилась. И пришло к ним раскрытие, как это сделать. Это раскрытие они назвали наука Каббала. Ученый, который это раскрыл, его можно назвать ученым, это был Авраам. Он раскрыл, что вместо предыдущей методики, когда они все поклонялись самым различным силам природы и самим себе, как мы сегодня, когда мы думаем, что с разными средствами можем улучшить нашу жизнь, построить общество получше, можем быть более здоровы, более удачливы, улучшить наше просвещение, воспитание детей, семейную жизнь, наладить все в природе. Они тоже так думали. Они были обычными эгоистами, как и мы сегодня. Авраам раскрыл, что это не так. Что значит, он раскрыл своим исследованием, своим раскрытием природы? То есть что, у него были иные мысли, чем у других людей? Да, он вдруг начал раскрывать, откуда это идет. Что все это зависит от эгоизма человека, который разрушает себя, разрушает окружение. И то, что мы должны сделать, подняться над нашим эго. Если мир стал интегральным, глобальным, и у нас это действительно произошло вот так, между теми несколькими миллионами человек, что тогда жили в том месте, и они должны были знать, как установить между собой правильные взаимоотношения, глобализация и интеграция их взаимосвязь. То есть он был законодатель мод, то есть были другие законодатели мод, которые определяли мнение, у них была другая точка, может быть, не совсем иные, там были споры, эта тема была актуальная, важная, то есть жизнь общества. Да. Второй лагерь, это был Немрод, со всеми теми, кто думали подобным. А какова была их точка зрения? Разрушаем с нашим эгоизмом, где можем преуспеть, да, где нет, нет. Это наша природа, мы должны вот так продолжать. То есть общественная точка зрения, которую Авраам развил, называлась наука была? Да. Мы пользуемся эгоизмом правильным образом. Наше использование эгоизма сейчас разрушительно. Это то, что сказал Авраам. Мы должны именно подняться над нашим эгоизмом, над нашей ненавистью в любви, в объединении нашем. А были другие, которые говорили, это невозможно, это нереально, это очень трудно, давайте лучше разойдемся по всему миру, это твое, вот это мое, и начали заниматься протекционизмом. И так удалились друг от друга, из этого начала развиваться наша цивилизация. Если мы говорим изначально, что это была точка зрения революционная, новая, почему она изменилась с течением времени и стала наукой каббала. Много есть общественных воззрений в течение истории. Часть были верны, часть не очень. Чем отличает принципиально мировосприятие вот этого человека, что он его назвал, свое мировосприятие, наукой каббала? Наше использование природы совершенно противоположно тому, чем мы пользуемся естественным образом. Естественным образом я хочу максимально получать, минимум отдавать. В этом внутренняя моя программа, внутренний алгоритм, по которому я действую. Мой компьютер так работает, моя точка зрения так работает. Я во всем смотрю, с чего бы я мог насладиться, чего мне надо остерегаться, чтобы мне это не повредило. Вот так человек различает себя и весь мир. И с этой точки он развивает самые разные общественные точки зрения. Да. И приходит иная точка зрения и говорит, мы раскрываем себя, как относящимися к единому объекту. Человечество себя начинает чувствовать включенным вместе. Связь вдруг раскрывается как интегрально. Все взаимосвязаны, каждый связан со всеми, все вокруг. Вокруг всего земного шара, не тогдашнее маленькое общество, в тогдашней Месопотамии, в древнем Вавилоне, а сейчас, когда мы вокруг всего земного шара развелись, эта сеть взаимосвязи замкнулась, и природа на нас давит, что мы не находимся в балансе, в гармонии с ней. И получается, у нас нет выбора, мы должны заменить систему наших взаимоотношений, наше отношение к жизни, к себе и к общей природе. Вместо использование нашего эгоизма, где каждый хочет использовать других. Если я завишу от всех, то мы все как единая семья. И я хочу или не хочу, должен считаться со всеми. И даже если я не хочу с ними считаться, у меня нет выхода. Мой успех сейчас зависит от того, насколько я захочу считаться с ними. Точно так же с природой. Если я вдруг с природой настолько тесно сейчас связан со всеми этими явлениями, эффектами, и реакция следует немедленно, отрицательная или положительная реакция от природы, на которую я воздействую, так я обязан считаться с этим, а иначе я разрушаю окружение, и окружение природы в ответ разрушает меня. Нет выхода, мы должны прекратить безграничное использование нашего эгоизма. Мы обязаны установить с нами взаимоотношения в связи с тем, что сейчас раскрылось. Это взаимная связь. Эта взаимная связь определяется. Поэтому Авраам начал с чего? Он сказал, мы единая семья. Закон сейчас, который мы должны между нами установить, между всеми вавилонянами, это закон «возлюби ближнего как себя». А условия, с которыми мы относимся друг к другу, это свойство хесед, милосердие друг к другу. Если мы вот так стараемся делать, мы преуспеем в тех условиях, которые раскрываются. Потому что эти условия – это природа, которая раскрывается. Раскрывается вдруг наша взаимосвязь, которая идет из природы, из нашей внутренней природы. Люди находятся в одном маленьком ограниченном пространстве. Если мы вернемся к вопросу Алона, Тамира из Твери, к Аврааму пришел вопрос, как он из его внутренних сомнений и размышлений, да, но из исследований, из видения того, что на самом деле происходит. Что происходит с Авраамом? Он понял, то, что здесь происходит, идет потому, что с одной стороны мы эгоисты, с другой стороны природа нас замыкает в маленьком ограниченном пространстве, и мы находимся в такой тесноте, в нашей взаимосвязи, как в семье. Или у тебя хорошие взаимоотношения в семье со всеми, тогда вы живете мирно, в покое и счастье, в уверенности и гарантии, каждый уверен, что другие ему помогут, или вы находитесь как враги, ненавидящие друг друга. Они предпочли вместо идти к психологу, знаешь, примирение семейных конфликтов, они разбежались на развод, пошли, то есть эта цивилизация расползлась по всему земному шару, а сегодня нет выхода. Даже если, хотя мы покорили уже весь наш большой дом, весь земной шар, но мы находимся в едином доме, и мы все взаимозависимы, зависимы друг от друга, связаны друг с другом. И это суть того кризиса, который мы сейчас переживаем. Хорошо, это понятно. Определение науки Каббала как общественного мировоззрения, отличающегося от других, с тех пор, как Авраам представил эту революционную точку зрения, в течение всей истории было много каббалистов, написано множество книг. У нас целая наука Каббала. И в этой науке много говорят о душе, о многих душах, о мирах, о сферот. Как весь этот спектр относится к общественному мировосприятию. Человек, который начинает выходить из своего эгоизма и устанавливать связь с другими, он обнаруживает, что это не другие. Он обнаруживает, что это его интегральная часть. Поэтому называется глобальная деревня, интегральная система. Она, эта система, вдруг ощущается в человеке, что он состоит из нее, из всей. Все человечество — это не нечто чужое мне, это моя семья. Они зависят от меня, я завишу от них, как единый организм. Тогда это приводит человека к состоянию, что он начинает через других чувствовать то, что они чувствуют. Он через них ощущает совершенно иную реальность, дополнительную. Это называется скрытая реальность. Поэтому наука Каббала и называется скрытой наукой. Тем, что мы устанавливаем правильные взаимосвязи между нами, как написано, возлюби ближнего как себя, великий закон Торы. Почему это закон? Ты приходишь к всеобъемлющему закону, что это все твое. С помощью любви ты приобретаешь их мировоззрение, их понимание, их осознание, и через них ты чувствуешь в этом отношении, и через них ты начинаешь чувствовать еще иной уровень реальности, скрытый пока от тебя. А что там есть? Там есть вечное существование. Все существование наше — это миры, о которых говорят. Да, это миры. Соответственно тому, насколько я устанавливаю связь с другими, в моей взаимосвязи с другими, я раскрываю формы связи, силу моей связи с другими, насколько я ощущаю их все более тесно связанными со мной, в соответствии с этим я раскрываю систему миров. Объясните, пожалуйста, что такое мир? Вы говорите «мир». Это мое восприятие. Сейчас то, что я воспринимаю, называется мой мир. Когда я с другими устанавливаю связь теснее, я их чувствую как интегральную часть вместе со мной, так я раскрываю вдруг нечто более широкое. То, что я через них вижу, через них ощущаю. То, чего они сами не ощущают. Но я через них чувствую, потому что я приобрел с помощью нового свойства любви к ближнему. Я выхожу из себя. И в их килим я начинаю чувствовать добавку реальности. Это называется иной мир, чем тот, который я сейчас воспринимаю. Добавку к моему миру. Это называется приобрел еще один мир. Потом я еще теснее с ними устанавливаю. Устанавливаю связь, более широким образом связываю всю реальность, все человечество к себе. Так я чувствую еще более высшую реальность, мир еще более высший, и вот так я продвигаюсь. Что есть в каждой такой добавке? В каждой такой добавке есть мировосприятие, оно от меня не зависит. В моем эгоизме, в этом животном, добавка это, там я чувствую себя, находящимся в них, мое «я» находится в них, в каждом из человечество, во всем человечестве, а я чувствую себя вечным. Я не чувствую в себе то, что происходит, я чувствую в них то, что происходит. Я как бы приобретаю еще часть, еще мою дополнительную жизнь, находящуюся в других. Это что-то ощутимое, это очень ощутимо. Это гораздо сильнее, чем ощущение нынешней жизни. Это гораздо сильнее. Это относительно людей, верно? Или остальные творения, животные тоже? Нет, нет, нет. Вы чувствуете через животных, через растения, через камни? Нет. Только через людей? Да. А почему? Возлюби ближнего, как себя, а не души. Я устанавливаю связь с душами, а не с уровнями неживым, растительным или животным. Там нет такой возможности. Я объединяюсь с ними, со всеми теми чувствами общими нам, со свойствами, качествами, которые есть у меня и у них. А этого нет на уровнях неживом, растительном и животном, этих свойств и качеств. Хотя уровни неживой, растительный и животный тоже присоединяются к этому, потому что это более нижняя часть творения. Я хотел спросить, если я правильно понял, через эти души, другие, вы воспринимаете добавку реальности. Она называется мир. В этом мире, в этой добавке, там есть тоже уровни живой, растительный, неживой. Что там есть? Там есть силы. Я не чувствую те образы, которых я чувствую здесь, в моем эгоизме, в моем эгоистическом мировосприятии, в альтруистическом восприятии действительности, внешнем. Я чувствую силы, только силы. Там нету камней, растений. А что же там есть? Нет, что же там есть? И в этом мире то, что мы чувствуем, время, движение, место, разные действия, все то, что мы видим, чувствуем в наших пяти органах чувств, это в сущности картина. Эти силы рисуют эту картину на моем желании, как на экране компьютера. Вот мы сейчас сидим против экрана компьютера. Они существуют, вот эти образы, буквы. «Спроси каббалиста» написано. И там как бы кто-то на меня смотрит. Мы видим эти буквы, картины, но мы это видим. В сущности, там внутри находятся силы. Там есть картинки, краски в каждом пикселе. Да, там есть электрические силы, которые относительно нас формируют, да, на экране формируют эту картину. Но в сущности, внутри, более внутренним истинным образом, это сочетание сил. Вы не там, вы здесь. Да и здесь нет. Хорошо, так объясните, что значит и здесь нет. Там понятно. Я относительно тебя сейчас так же выгляжу, как ты смотришь на этот экран. Только этот экран во внешнем, а экран, на котором ты меня видишь, вот здесь, на задней части головы, внутри. Кто вас сейчас формирует вот здесь в моем восприятии вне меня? Твои свойства. Я сейчас не нахожусь вне тебя. Ты сейчас вот так получаешь эти векторы, эти силы. Ты из них формируешь на своем экране здесь картину мира, как бы находящийся перед тобой. Если я хочу вас изменить там, на компьютере, иду на компьютер, меняю определение, точно так ты можешь делать со своим компьютером внутри. А как? Вот это точно разъясняет наука Каббала. Как ты можешь изменением своих свойств, свои свойства надо менять, можешь изменить эти свойства и каждый раз переходить ко все более внутренней, более истинной картине. Каждая такая картина, более внутренняя. Это добавка? Это мир, да. Да, это мир. Это недалеко. Прежде всего, это подтверждается наукой, обычной наукой нашего мира, в соответствии с тому, что спрашивает Алон Тамир из Твери. Во-вторых, это ощутимо, проверяемо, доказательно и очень-очень рационально, понятно, реально подвергается контролю и проверке. Я это говорю как человек, который идет от науки. Еще маленький вопрос. Мы видим эту картину. Прекрасная картина, похоже. Ясно, что есть картина. Когда мы пойдем к компьютеру и посмотрим определения, они будут гораздо менее понятны. Да, но главное — это определение. Да, это главное, но это не интерес. Вот это меня интересует. Я вижу картину. У меня есть ощущения, они, есть много ощущений. Когда я вижу определение в компьютере, что там, строчки текста, это ты. Но есть у нас специалист. Когда я его приглашаю, он смотрит на картину, и потом лезет в эти определения и говорит: «Ой, что тут происходит? Какое это число? Вот здесь такое число». Его впечатляют цифры. Да, это понятно. Вот это меня не интересует. Меня интересует вот тот новый мир, который мне раскрывает. Силы. Вот эти силы интересуют, или они сухие такие? Не-не, это не сухие. Это гораздо более сильно по впечатлению, чем вот эта картина. Потому что эти силы, они рисуют на моих внутренних экранах картину внутреннего мира. Поэтому наука Каббала называется внутренняя наука, внутренняя часть Торы. Когда ты начинаешь получать картины более внутренние, более ощутимые, более вещественные такие, более сильные, ты начинаешь раскрывать причины всего того, что ты видишь. Ты видишь во всю глубину картины, откуда это идет, почему, а почему я вот так это воспринимаю, а кто они действительно, я их так вижу, кто вот этот образ, а что за ним происходит, почему он мне вот так представляется, а кто он сам по себе, а кто он. Ты начинаешь видеть все то, что это, из чего эта картина составлена. Скажите, человек, который вошел в такой процесс исследования, это внутреннее исследование, да, личное, индивидуальное, как человек, который слышит музыку. Чем больше он понимает в музыке, это не мешает ему впечатляться, наоборот, это увеличивает его впечатление. Какая форма, какие силы, какие сочетания звуков, какая мощь, какая сила, это больше и больше добавляет ему, а не крадет у него впечатление. Мудрость, которую он приобрел о музыке, об инструменте музыкальном, об авторе, все это добавляет ему прочувствовать это создание. Вот это внутреннее исследование выглядит очень трудной работой. Нет, ты этим наслаждаешься. Ты каждый раз все более сильные внутренние переживания. Не очень понятно. Почему бы человек захотел вот так это вот проникать, углубляться вот вглубь этих картин? Несколько причин. Первая причина, что нынешняя наша жизнь показывает свою пустоту тотально. И человек этого выдержать не может. Убегает в наркотики, в лекарства от депрессии, антидепрессанты. Куда только он не сбегает. Жизнь беспричинная, без результатов, без смысла. Это во-первых. Во-вторых, жизнь, которая приводит, кроме пустоты, ощущения страданий, жизнь, которая дает в ближайшем будущем страхи и фобии разные вызывают, страх уничтожения, разные проблемы. Жизнь, которая показывает себя как бесцельная. Смерть и все, ну и что? И точно так же продолжение, наше продолжение, дети, потомки, я не чувствую пользы ни от чего, находящегося в мире. Я уже из этого чувствую, что я обязан поискать некое наполнение, оправдание существования. И тогда человек идет и ищет, как это связано с оправданием существования и внутренние исследования. Да, но человек обязан оправдать свое существование. Я не понимаю. Минуточку, послушай, я хочу исследовать эту точку. Человек не может без того, чтобы чувствовать себя. Я существую, я важен, я чего-то стою в глазах всех. Они не понимают, но я знаю, что это так. Если он не находит оправдания своего существования, это стирает его «я». Нет страдания более сильного. Я как бы убираю себя не из жизни. Когда я уничтожаю себя, так я тоже, для этого тоже, на это тоже есть оправдание. Я думаю о вечности, я вот так избавлюсь от страданий, а потом я не считаю, что я полностью пропаду. Такого нет вообще, что есть исчезновение. Но здесь, когда стирается мое «я», я чувствую все. Просто как будто я не был сотворен. Это вещь, с которой мы не можем согласиться. Точка в нас, точка единственности, идет от Творца. И мы получили ее от Творца. И когда мы И теряем эту точку, это невозможно выдержать. Поэтому человек в наши дни страдает. Ты ему можешь дать стакан риса в день, ты можешь, не знаю, что сделать, но только не уничтожать эту точку, не терять его уникальность, единственность. С этим человек не может примириться. И здесь мы чувствуем себя приближающимися к такому ощущению, что я не могу оправдать себя, свое существование, да, свое существование, а внутреннее вот это исследование, вот это ты спрашиваешь, с помощью чего приходит. Почему бы человек захотел вот так исследовать? Да, потому что вдруг ему раскрываются целые миры, вдруг он чувствует, нет, я вечен, я совершенен, я не являюсь этим ничтожеством, этим человеком, живущим в этом мире 70 лет, и который рождается, умирает на короткое время, все на меня это сваливается, не знаю, куда сбежать. Я не настолько ничтожен и неизменен. Нет, я могу раскрыть. Посмотри, какие вещи предстоят мне. Вдруг человек, именно вот эта вот точка исчезновения, ничтожности, приводит человека к раскрытию науки Каббала. Тогда он начинает ощущать, ого, вот что я могу сейчас сделать, какая реализация, самореализация всего мира, реализация, самореализация наша, цель наша, нашего существования. Раскрыть вот эти миры? Да. Так куда же это нас увлекает? К той силе, которая нас создала, вплоть до самой высшей силы в природе, которая называется Элоким, Творец. Творец в гематрии — природа. Это совершенство, вечность, бесконечность, буквально в знаниях, в восприятии, во всем. И к этому мы должны прийти, мы достигнем этого. Только наука Каббала ускоряет наше развитие. Мы видим, что программа скоро закончится. Мне жалко, Ори пишет на ваш блог. Желательно ли направляться к состоянию, где человек властвует над своими ощущениями все время? Нет. Он тогда будет останавливаться. Надо все время направлять себя на развитие, на то, что я начну чувствовать нечто новое, но именно через книги, через эту методику. Все время желать, во время учебы, во время чтения, не именно углубляться в себя, а через чтение постараться раскрыть, а что там происходит за этой страницей, о чем же он рассказывает, автор Раби Шимон, или Ари, или Бааль Сулам. Еще вопрос Ори. Я вхожу в духовные миры через разум или чувство? Через чувство. Разум нужен, чтобы направить себя, чтобы была правильная точка зрения, через книгу пройти к чувствам. Вопрос Орли. Вредные привычки считаются злым началом, как и все, но только хуже, потому что эти вредные привычки создают такой привыкание, механизмы, от которых трудно оторваться, от них трудно потом избавиться. Но если человек эти вредные привычки начинает изучать, а если он начинает изучать науку Каббала, он освобождается от этих привычек. А почему же они считаются злым началом? Но если я таким создан, почему же это злое начало? Это не злое начало. Нет, это не злое начало? Нет. Злое начало-то потом. Пока ни в ком из людей начинающих нету злого начала. Я извиняюсь, что я так говорю. Злое начало у тех, кто движется по духовному пути, приближается к цели и в себе раскрывает эти миры. И когда они раскрывают, хотят раскрыть духовный мир, с одной стороны у них злое начало, с другой стороны доброе начало. И правильным образом их сочетая, раскрываются новые миры. Это нам еще предстоит. Наше время закончилось, наши программы. Огромное спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы. Присылайте еще. Мы слышали вещи, которые нас очень взволновали. Присылайте еще вопросы на наши программы. 1-700-509-209 наш телефон. Или на блог профессора Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. До следующей встречи. Всего доброго.